Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17:07 в эфире программа «Время свободы». Лидером партии «Правое дело» избран самовыдвиженец Андрей Дунаев. Украинский парламент обсуждает правительственный законопроект о реформировании нефтегазового комплекса Украины. Россия и Китай не принимают участие в заседании группы «Друзья Сирии» в Тунисе. Эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. Сегодня в Москве на внеочередном съезде партии «Правое дело» лидером ее избран Андрей Дунаев, который ранее временно исполнял обязанности председателя партии. Напомню, что лидером «Правого дела» в прошлом году короткое время был предприниматель Михаил Прохоров, который сейчас баллотируется в президенты России. Тему продолжает Мумин Шакиров.
У партии «Правое дело», которая принимала участие в парламентских выборах, избиратель слегка подзабыл. Во-первых, правые не попали в Думу, набрав чуть больше 0,5% голосов избирателей. Во-вторых, Андрей Дунаев и его сторонники не выдвинули своего кандидата в президенты России, тем самым лишились возможности активно участвовать в политической жизни. Скандал, связанный с прежним руководителем партии Михаилом Прохоровым, который потерял должность председателя в результате закулисных интриг, по мнению аналитиков, поставил крест на этой политической организации. Однако правые решили вновь напомнить о себе и для этого собрались сегодня в гостинице «Измайлова».
Мы считаем, что партия сейчас просто обновляется. Да? Всем известно, что от нас откололись части ДПР, гражданские силы. До этого ушло несколько людей вместе с Леонидом Гозманом, который позиционирует себя как Союз правых сил. Сейчас команда единомышленников здесь собрана. Мы сегодня изменяем структуру управления партией, делаем ее действительно демократичной.
Это был новоизбранный лидер партии Андрей Дунаев. Правые также внесли изменения в устав, рассказывает пресс-секретарь «Правого дела» Ярослав Вольпин.
Мы уходим от централизации власти в руках федерального руководства. У нас был самый жесткий устав при Михаиле Прохорове, когда он был вождем, воинским начальником и мог принимать любые решения, касающиеся и роспуска региональных отделений, исключения членов партии. Потом мы, после того, как сняли его с поста руководителя, сделали некую либерализацию устава, и сейчас мы еще больше дали полномочий региональным отделениям. Мы сделали региональные советы, которые будут работать в семи федеральных округах, которые будут определять региональную политику партии самостоятельно, будут стимулировать партию для участия в выборах и заниматься всей активностью на местном уровне.
Делегаты съезда «Правого дела» сегодня приняли резолюцию, в которой призвали на президентских выборах голосовать за премьер-министра Владимира Путина. Заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин скептически оценивает перспективу «Правого дела».
Просто у этого проекта такая репутация, что она отпугивает очень многих политиков, которые там идеологически совместимы. Репутация этого проекта изначально как неработоспособного, как кремлевского, где Кремль фактически контролировал 2/3 всех руководящих органов. История с Прохоровым, опять-таки, это было решение исполнительной власти, решение Кремля. Даже если мы посмотрим на очень опытного человека, как Богданов, который давно сотрудничает с исполнительной властью, был в свое время еще спойлером ПС, и то он оттуда ушел и сейчас восстанавливает свою там демократическую партию России. Каких-то серьезных перспектив у этого бренда я не вижу.
В свою очередь Михаил Прохоров, испытав горечь поражения во время краткого пребывания лидером «Правого дела», решил создать свою партию. Об этом он заявил после встречи со своими сторонниками в Ростове. По словам советника Прохорова Юлианы Слащевой, кандидат в президенты России намерен заняться партстроительством еще при существующем порядке регистрации политических организаций. Политическое будущее Прохорова будет зависеть от того, насколько он успешно выступит на президентских выборах, считает Алексей Макаркин.
Для него президентские выборы — это некий такой предварительный этап, раздаром, то есть для создания собственной политической силы. Если он получит приличное количество голосов, соответственно, плацдарм будет удобный, широкий. В то же время, я бы сказал, что многие из тех людей, которые за него голосуют, они голосуют за него просто в силу отсутствия других демократических кандидатов. У них к нему есть претензии. Если появятся другие политические проекты, так сказать, оппозиционные, они, безусловно, появятся, то далеко не все войдут в его политическую партию.
Госдуме начала свою деятельность рабочая группа по доработке президентских законопроектов во главе замглавы руководителя администрации президента России Вячеславом Володиным. Эксперты, в том числе представляющие оппозиционных политиков, рассмотрят поправки в закон о партиях, которые упростят процедуру их регистрации. Аналитики прогнозируют появление десятка новых партий, если депутаты Госдумы одобрят документ, внесенный президентом Дмитрием Медведевым в конце прошлого года. Рассказывает один из бывших лидеров Союза правых сил и правого дела, политик Леонид Гозман.
И вот если пройдет этот вариант с 500 участников, то партий будет создано сразу достаточно много. Это не вопрос. И это как раз и есть опасность. Я думаю, что Кремль предложил 500 человек в надежде на то, что будет создано что-то 15-20 партий, и что эти 15-20 партий, или там 10 партий, они расколят либеральный электорат, и, соответственно, ничего кроме клоунады не получится. Если будет много партий, то нужно разрешать коалиции. Но коалиции они разрешать как раз не хотят. Поэтому, насколько я понимаю, позиция оппозиции в этой рабочей группе будет, конечно, требование коалиции.
Это был Леонид Гозман. Эксперт Алексей Макаркин прогнозирует вполне естественный раскол внутри оппозиционеров, если речь пойдет о партийном строительстве.
Участников Болотной объединяют только некоторый набор политических требований, то есть изменений политических правил игры. Просто при той политической теме, которая была сформирована в России, плохо им всем. То есть невозможно создать новую либеральную партию, альтернативу КПРФ на левом фланге. Нельзя создать партию националистов. Поэтому на Болотную вышли и левые, и либералы, и даже ультраправые вышли. Но их объединяют только вот эти политические требования. Если они будут выполнены, то они, конечно, будут конкурировать друг с другом. Но нельзя создать блок или партию, где будет одновременно Кудрин, скажем, и Удальцов. Совершенно разные экономические взгляды. Как минимум, три основных направления. Либеральное, националистическое и певорадикальное. Минимум-миниморум три партии. Ну и внутри них тоже есть разные оттенки. Опасно будет для людей с Болотной, если дробление продолжится, если будет там 12-15 партий, ну, это близко к тому, что было в середине 90-х годов.
А именно на это было рассчитано снижение порога регистрации партий?
До этого уровня, до уровня 500 человек, это очень маленький уровень, было рассчитано именно на максимальное дробление партийной системы, чтобы все оппозиционные силы друг друга ослабили. Поэтому, вот, наверное, это не очень такая популярная сейчас идея по сравнению с первоначальным вариантом. Некоторое разумное, именно разумное увеличение минимальной численности политических партий было бы вполне рационально. Там до 3000 или до 5000.
Это был заместитель гендиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин. Президентский законопроект о партиях будет рассматриваться в первом чтении в Государственной Думе 28 февраля этого года. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Я напомню вам заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Петербурга разрешили представителям партии КПРФ «Справедливая Россия» «Яблоко» провести 26 февраля шествие и митинг за честные выборы. Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обжаловала в Верховном суде России приговор по второму уголовному делу бывших совладельцев компании «ЮКОС». На внеочередном съезде партии «Правое дело» в Москве председателем партии избран самовыдвиженец Андрей Дунаев, который с сентября прошлого года исполнял обязанности руководителя организации. В Лермонтове в Ставропольском крае протестующих кандидатов в депутаты оштрафовали за незаконное проникновение в здание городской администрации, где они устроили голодовку. В Пакистане в городе Пешавар при нападении боевиков на здание полицейского управления убиты по меньшей мере 4 полицейских, еще 7 ранены. В Афганистане 4-й день продолжаются акции протеста в связи с сожжением Корана иностранными военными на базе войск НАТО в Баграме. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 23 часа по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Это пятничный «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Сегодня в выпуске театральный режиссер Петр Монастырский, рассказ о цирковых зверях. И в конце программы передача памяти писателя и переводчика Асара Эппеля. Таковы темы сегодняшних пятничных «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Слушайте впервые в 11 часов вечера по московскому времени. Не пропустите. Сегодня Верховная Рада Украины рассматривает законопроект по реформированию нефтегазового комплекса страны. На этой неделе возник новый газовый конфликт между Россией и Украиной. «Газпром» обвинил «Нафтогаз» в недопоставках газа в Европу, рассказывает Владимир Вахненко.
Как подчеркивается в ответном заявлении «Нафтогаза Украины», с начала нынешнего года компания не отбирала ни одного кубометра природного газа из транзитных объемов, которые транспортировались «Газпромом» в страны Европы. Из-за несанкционированного отбора газа, как отмечают в Москве, принято решение увеличить проектную мощность российского газопровода «Южный поток». После ввода его в строй, модернизации ГТС, выкупленной Россией у Белоруссии и запуска на полную мощность «Северного потока», «Газпром», как заявил его официально представитель Сергей Куприянов, полностью откажется от транзита российского газа через Украину. Впрочем, украинский премьер-министр Николай Азаров считает, что для Украины это не будет трагедией, и она найдет выход из этой ситуации.
Я всегда им говорю, Бог вам в помощь. Если у вас все проблемы решены в России, все у вас сделано, все у вас хорошо в стране, пожалуйста, 20 миллиардов евро стройте.
Пропускная способность украинской ГТС на границе со странами ЕС составляет 145 миллиардов кубометров. Транзитные объемы газа через Украину в случае реализации на полную мощность проектов «Южный» и «Северный поток» составят 50 миллиардов кубометров в год и вряд ли сократятся до нуля, полагают эксперты. По их мнению, истинная причина срыва поставок российского газа в Евросоюз – слаборазвитая система подземных хранилищ голубого топлива как в России, так и в Европе. По словам эксперта по газовым вопросам Валентина Землянского, Москва продолжает шантажировать Киев, добиваясь контроля над украинской ГТС вместе с ее подземными хранилищами.
Существующие подземные хранилища позволяют вот в такие пиковые моменты как раз и выполнять контрактные обязательства. Европа сделала уже несколько заявлений, что не понимают сложности России с поставками, и никто словом не обмолвился касательно Украины. В контексте последних заявлений России я бы не стал их вообще рассматривать. Заявления носят сугубо внутренний характер для российского потребителя. Маленькая победоносная война «Газпрома» с Украиной, которая опять почему-то отбирала газ. Сама Россия говорила о том, что вследствие аномально низких температур она вынуждена была приостановить поставки газа в Европу, сократить поставки газа в Европу. Предвыборная истерия, она немножечко стихнет, вот, и стороны просто вернутся к нормальному рабочему процессу.
Очередной газовый конфликт Украины и России начался на этой неделе сразу после визита в Киев председателя Госдумы Сергея Нарышкина. Он привез новый вариант газового контракта. И хотя этот документ официально не обнародован, с его содержанием знакомы многие парламентарии. Настаивающий на контроле над украинской газотранспортной системой «Газпром» предложил стандартную для рынка Европы 10% скидку на газ для Украины в обмен на ее обязательство не снижать закупки топлива в нынешнем году до 27 миллиардов кубометров вместо положенных 33 миллиардов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Испания охвачена в эти дни многочисленными протестами, устраивают манифестации школьники, студенты, бастуют пилоты авиакомпании «Иберия», готовятся выступить и профсоюзы, рассказывает Виктор Черецкий.
Самым заметным событием уходящей недели стали манифестации старшеклассников в Валенсии, третьем по значению городе страны. Их поддержали местные студенты, а затем учащиеся школ и вузов из других районов Испании. Первоначальным требованием манифестантов было не уменьшать ассигнование на образование, что якобы делает ради экономии бюджета региональное правительство Валенсии. В частности, говорилось о нехватке преподавателей и отключении отопления в некоторых школах. В последующие дни в ходе протестов учащиеся уже требовали отставки местной администрации и освобождения из-под стражи задержанных манифестантов. Говорит участница протеста школьников. Мы против того, как с нами обращается полиция. Некоторых из нас даже побили дубинками, а мы ничего плохого не делали. Со своей стороны, власти утверждают, что отопление в школах не отключалось, что предпринимаемые меры экономии никого без знаний не оставят. Речь идет лишь о том, что преподавателям государственных школ предложено увеличить учебную нагрузку с 18 до 20 часов в неделю, поскольку у школьников прибавилось, а средств на расширение штатов у государства нет. Представители регионального правительства и полиции отмечают, что учащихся явно спровоцировали на выступление недовольные педагоги. Кроме того, среди полусотни задержанных за нападение на полицию, поджоги и другие акты вандализма, совершенные в ходе манифестаций, школьников только 5 человек, остальные лица старше 27 лет. 11 полицейских получили ранения тоже не от рук малолеток. Речь идет об активистах так называемой антисистемы и других ультралевых группировок, которые воспользовались манифестациями для организации массовых беспорядков. Представитель полиции. Эта публика развлекается весьма своеобразно, бросает камни в полицию. Издевательство над собой мы еще стерпеть можем, но когда они устраивают поджоги или перекрывают уличное движение, мы не можем не вмешаться и производим задержание. Между тем, в пятницу очередную забастовку проводят пилоты национальной авиакомпании «Иберия». У них требования более конкретные. Летчики противятся созданию дочерней компании, которая, по задумке администрации, должна обслуживать пассажиров по низким ценам. Это, по мнению забастовщиков, повлечет за собой потерю доходов основной компании и, соответственно, рабочих мест. Следующая, пятая по счету забастовка за февраль, состоится 29 числа. В марте, как отмечают летчики, будет больше забастовок, хотя даты их проведения пока не указываются. Председатель профсоюза пилотов Хусто Пераль. «Мы не хотим доставлять неприятности пассажирам, купившим билеты на наши рейсы, поэтому мы предупреждаем о забастовках заранее. Людям при этом предлагается вылететь рейсами других авиакомпаний. Однако пассажиры должны понять и нас. Мы защищаем свои законные права». И, наконец, в воскресенье в Мадриде состоится манифестация, организованная ведущими профсоюзами страны, Всеобщим союзом трудящихся и рабочими комиссиями. Ее участники будут протестовать против принятой недавно правительством так называемой реформы рынка труда. Эта реформа, в частности, упрощает процедуру увольнения трудящихся, позволяет предпринимателям менять по своему усмотрению рабочий график и уменьшать зарплату, ссылаясь на экономические неурядицы. Правительство обосновывает необходимость реформы экономическим кризисом, в результате которого многие предприятия в стране разорились или находятся на грани банкротства. Практически четверть трудоспособного населения Испании не имеет работы. Так что если манифестациям школьников и забастовкам пилотов испанские наблюдатели особого значения не придают, то нынешняя профсоюзная манифестация считается прологом крупных выступлений, в частности всеобщей забастовки, о проведении которой все чаще говорят профсоюзы. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Нашу программу продолжает рубрика «Сегодня в Америке». Ее на волнах Радио Свобода ведет Юрий Жигалкин.
Брэдли Мэннинг, обвиняемый в организации крупнейшей в истории США утечки военных и дипломатических секретов, в четверг впервые предстал перед судьей, рассказывает Алан Давыдов.
Ефрейтор Брэдли Мэннинг, передавший веб-сайты WikiLeaks тысячи засекреченных документов Пентагона и Госдепартамента, в четверг впервые предстал перед судьей военного трибунала в гарнизоне Форт Мид, штат Мэриленд. В течение 45 минут Мэннинг, одетый в армейскую униформу и сопровождаемый гражданским и военным адвокатами, спокойно выслушивал все 22 пункта обвинения, среди которых содействие врагу, незаконное содействие публикации разведданных в интернете, хищение государственной собственности или документов, а также распространение оборонной информации. Мэннинг заявил, что отказывается предъявлять суду какие-либо объяснения по своему делу. Он также попросил дать ему дополнительный срок на раздумье о том, хочет ли он в ходе процесса иметь дело только с судьей или с военной коллегией присяжных. Учитывая резонанс скандала вокруг слива Мэннингом секретной информации веб-сайту WikiLeaks, многие рассматривают этот инцидент как утечку века. Обещают обещает ли суд над Мэнингом также стать процессом века? Об этом я спросил сотрудника Вашингтонского фонда наследия, правоведа Ханса фон Спаковски. Нет, я так вовсе не считаю. Это далеко не первый процесс по делу о шпионаже, как и по делу об утечке засекреченной информации. Хотя нынешний – один из самых впечатляющих по объему незаконно рассекреченных документов. Меня не очень удивляет просьба Мэнинга отсрочить выбор способа ведения суда. Его адвокаты с самого начала пытались затянуть рассмотрение дела, вероятно, понимая совершенную очевидность его вины. Изначальная цель всех их тактических уловок – повлиять не на суд, а на общественное мнение. Но это не основание рассматривать данный процесс как из ряда вон выходящее событие. Вы сейчас возьметесь предположить, какой срок получит Брэдли Мэнинг в случае признания виновным? Насколько я понимаю, максимум, который он может получить, это пожизненное заключение, но полной уверенности в содержании окончательного вердикта нет, учитывая, что процедура в отечественной системе военного правосудия обеспечивает высокую степень соблюдения его прав. Выдающийся адвокат 20 века Фрэнсис Ли Бейли как-то заметил, что если бы он оказался на скамье подсудимых, он бы предпочел, чтобы его судил не гражданский, а военный суд, который обеспечивает обвиняемому все возможные виды защиты. Среди аргументов защиты Мэнинга его психическая неуравновешенность, явный недосмотр армейского начальства, допустившего его к секретной базе данных, а также неочевидность ущерба, якобы нанесенного национальной безопасности Соединенных Штатов, действиями ефрейтора.
Рассказывал Алан Давыдов. Последние перед ключевыми первичными выборами в Мичигане и Аризоне дебаты республиканских кандидатов в президенты способствовали, по словам экспертов, укреплению позиции Митта Ромни. Слово Евгению Аронову.
Повлияли ли дебаты в Аризоне на расстановку сил на республиканских праймерис? За разъяснением я обратился к комментатору политического еженедельника National Journal Алексу Роарти. Точка зрения аналитического сообщества заключается в том, что этот раунд был неудачным для Рика Санторума. Бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни завалил Санторума на том, что тот, в бытность свою сенатором, неоднократно голосовал по бюджетным вопросам далеко не так, как якобы подобает подлинному консерватору. В результате, согласно последним опросам, Ромни почти догнал Санторума в Мичигане, где 28 числа пройдут очень важные первичные выборы. В тот же день состоятся выборы в Аризоне, и шансы Ромни там выглядят явно предпочтительнее. Как отмечают обозреватели, никогда прежде в современной истории президентских кампаний в США дебаты претендентов не имели такого высокого телевизионного рейтинга, как на сей раз. Успех или неудача в прениях больше, чем любой другой фактор, объясняет, почему претендент выходит в лидеры или отстает в нынешней гонке. По мнению наблюдателей, если раньше исход праймерис в том или ином штате определяли настроение местного электората, то сегодня, ввиду важности поднимаемых в ходе кампании общенациональных вопросов, избиратели в данном штате склонны сверять свои предпочтения симпатиями однопартийцев в других регионах, что они могут легко сделать благодаря дебатам, транслируемым телевидением в масштабах всей страны. Кроме того, чем больше претендентов, тем сложнее сделать выбор, и тем понятнее желание избирателей получить для этого как можно больше информации. Затяжное противостояние кандидата в республиканском лагере явно на руку администрации Обамы, полагает Алекс Роарти. Жестокие стычки республиканцев привели к тому, что сегодня впервые за минувшие два месяца Барак Обама считается пусть небольшим, но фаворитом в единоборстве с любым из оставшихся претендентов от республиканской партии. Вступление в республиканскую гонку на данном этапе нового кандидата, к чему призывают некоторые видные политики, низко оценивающие шансы Ромни и Санторума, комментатор еженедельника National Journal считает маловероятным. Аналитики сейчас все чаще разбирают другой вариант, при котором к партийному съезду ни у одного из претендентов не будет достаточно голосов делегатов, необходимых для номинации. И в этом случае явный аутсайдер, конгрессмен Рон Пол, если он дотянет до финишной черты, может стать серым кардиналом, который будет решать, кого из коллег сделать номинантом, отдав ему своих делегатов.
Это был Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Петербурга разрешили представителям партии КПРФ «Справедливая Россия. Яблоко» провести 26 февраля шествие и митинг за честные выборы. Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обжаловала в Верховном суде России приговор по второму уголовному делу бывших совладельцев ЮКОСа, вынесенный в декабре 2010 года. На неочередном съезде партии «Правое дело», который проходит в Москве, ее председателем избран самовыдвиженец Андрей Дунаев, который с сентября прошлого года исполнял обязанности руководителя организации. В Лермонтове, в Ставропольском крае, протестующих кандидатов депутата оштрафовали за незаконное проникновение в здание городской администрации, где они устроили голодовку. В пакистанском городе Пешавар при нападении боевиков на здание полицейского управления убито по меньшей мере 4 полицейских, 7 ранены. Премьер-министр Пакистана Юсуф Раза Гилани призвал афганских талибов и их союзников вступить в мирные переговоры с нынешними властями Афганистана. В Афганистане уже 4-й день продолжаются акции протеста в связи с сожжением Корана иностранными военными на базе войск НАТО в Баграме. Группировка «Исламское государство Ирак», связанная с Аль-Каидой, взяла на себя ответственность за вчерашнюю серию взрывов в Багдаде и других городах страны. Погибли 55 человек, более 200 были ранены. На юге Сомали сегодня в результате авиаудара убиты 3 иностранных боевиков из группировки Аш-Шабааб, связанной с Аль-Каидой. По сообщению властей, один из убитых – полевой командир экстремистов, выходец из Кении. В Тунисе открылась конференция так называемой группы друзей Сирии, стран, пытающихся найти пути разрешения сирийского кризиса. Посланник США на переговорах по ядерной программе КНДР Глин Дэвис назвал продуктивными проводимые с четверга в Пекине двухдневные консультации с представителями северокорейского руководства. Защита спортсмена Расула Мирзаева, после удара которого скончался 19-летний Иван Агафонов, обжаловала решение районного суда Москвы о продлении ареста спортсмена и возвращении дела в прокуратуру. Подмосковное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту гибели 5-летнего мальчика в аквапарке «Юна Лайф». Вы слушаете «Радио Свобода». Газета «Коммерсант» сообщает сегодня о том, что Лига избирателей опубликовала свой меморандум об общественном контроле за выборами, не дожидаясь, пока кандидаты в президенты подпишут предложенный главой МЧС Сергеем Шойгу общественный договор. Российские издания пишут, что участникам президентской гонки удалось привлечь наблюдателей в 2 раза больше, чем требуется для покрытия всех участков в стране. Эксперт по выборам Андрей Бузин ожидает, что по сравнению с прошлыми выборами вырастет число наблюдателей, которых будут удалять с избирательных участков. С подробностями Мария Стройкова.
Как сообщается в меморандуме Лиги избирателей, ключевым элементом обеспечения прозрачности выборов является наблюдение на избирательных участках. Без эффективной работы наблюдателей невозможно обеспечить общественный контроль как самой процедуры голосования, так и подсчета голосов, говорится в документе. Недопустимым Лига считает, в частности, удаление и препятствие доступу наблюдателей и представителей СМИ на участке, отказ в ознакомлении со списками избирателей, а также принуждение наблюдателей к постоянному нахождению на специально отведенных местах, определенных участковой комиссией. Согласно документу, расследование всех случаев несовпадения данных копий итоговых протоколов с данными, введенными в ГАЗ выборы, должно быть закончено до даты официального подведения итогов голосования по стране. Еще одно условие меморандума – оглашение демонстрации перед установленной на участке веб-камерой протокола голосования сразу же после его составления и подписания. Гарантировать выполнение этих условий Лига предлагает Центризбиркому, правоохранительным органам и ряду ведомств. Напомним, что в начале недели обсуждался вопрос о подписании общественного договора по проведению честных и прозрачных выборов между кандидатами в президенты и общественниками. Эту идею публично поддержал глава МЧС Сергей Шойгу, пригласивший всех кандидатов в московский офис министерства. Однако сторонам так и не удалось прийти к единому мнению. Представители штабов раскритиковали проект, подготовленный политологом Сергеем Кургиняном. Наибольшее отторжение вызвало то обстоятельство, что подписать договор должны были все кандидаты, кроме Владимира Путина. Вместо него это должен был сделать его представитель. На совещании в МЧС из кандидатов в президенты явился только Сергей Миронов, из-за чего глава штаба Путина Станислав Говорухин отказался обсуждать проект соглашения и покинул мероприятие. Сам Миронов позже также покинул МЧС, заявив, что подпишет договор только если его одобрит Лига избирателей. Оставшиеся на совещании общественники намеревались подготовить некий согласованный вариант текста договора. Но в итоге после ряда доработок Лига избирателей подготовила меморандум в одностороннем порядке и опубликовала его текст на своем сайте 22 февраля. Вчера в Лиге избирателей заявили, что вырабатывать совместный текст с Кургиняном они не собирались. Просто все в окружении Владимира Путина заволновались о том, будут ли признаны эти выборы легитимными, объяснил один из соучредителей Лиги, журналист Сергей Пархоменко. По его словам, Лигу избирателей попытались втянуть в эту историю с общественным договором, который признает эти выборы легитимными априори. «Но мы ничего подписывать не собирались и не собираемся», подчеркнул Пархоменко. Как сообщил коммерсанту Сергей Кургинян, история с общественным договором еще не завершена. «Мне кажется, его перспективы не так мрачны. Я могу сказать точно, что это незавершенная история, и чем кончится, зависит от того, чем кончится борьба сторонников и противников этого подписания», считает Кургинян. Руководитель отдела мониторинга выборов Ассоциации «Голос» Андрей Бузин считает, что общественный договор, который инициирует власть, всегда направлен лишь на имитацию общественного наблюдения.
То, что предлагалось со стороны администрации, это неэффективные меры. Администрация имеет другие рычаги воздействия на избирательные комиссии, но она их не использует. Поэтому то, что договор не подписан, это естественное явление, ничего страшного в этом нет.
Сказал эксперт по выборам Андрей Бузин. Напомним, что соглашение о сотрудничестве на выборах с Лигой избирателей уже подписали Геннадий Зюганов, Сергей Миронов и Михаил Прохоров. Так, Лига направила от 5 до 7 тысяч наблюдателей в штаб коммунистов и около 1000 человек в штаб Миронова. Однако, по словам представителей Лиги, подписание меморандума кем-либо, в том числе кандидатами в президенты, не предусматривается в принципе. По данным ведомостей, участники президентской гонки привлекли наблюдателей в 2 раза больше, чем нужно для покрытия всех участков в стране. Так, корпус наблюдателей за чистые выборы Ассоциации юристов России, работающий от Владимира Путина, набрал из студентов и выпускников юридических вузов около 65 тысяч человек. По мнению Андрея Бузина, это приведет к тому, что увеличится число наблюдателей, которых будут удалять с участков.
Думаю, что будет 2 эффекта. Во-первых, конечно, все-таки возможно, что наблюдатели сыграют свою роль. Когда наблюдатели находятся на участках, избирательные комиссии работают все-таки более внимательно. И второе, что из этого последует, это то, что увеличится, наверное, количество наблюдателей, которые будут удалять с избирательных участков. А что касается вообще увеличившегося количества, то я думаю, что часть наблюдателей, которые туда пойдут, это наблюдатели, призванные, ну, собственно говоря, одним из кандидатов, властным кандидатом. И они будут достаточно неэффективны, возможно, даже сыграют и провокационную роль, которую иногда наблюдатели играют. Наблюдатель – это не просто человек, который пришел смотреть, это человек, который должен быть обучен и знать, на что смотреть.
Говорил эксперт по выборам из Ассоциации «Голос» Андрей Бузин. Мария Страйкова, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 17:39. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сейчас в нашей программе рубрика «Мировая политика». В Тунисе сегодня началась первая встреча так называемой группы «Друзей Сирии» – высокопоставленных политиков, дипломатов и экспертов из почти 70 государств, пытающихся найти способы покончить с насилием и длительным кризисом в Сирии. Тему продолжает мой коллега Александр Гостев.
На встрече друзей Сирии в Тунисе, судя по информации из дипломатических и журналистских кругов, участники готовятся предъявить фактический ультиматум президенту Сирии Башару Асаду – немедленно объявить о перемирии с оппозицией, приказать своим войскам прекратить обстрелы жилых кварталов городов, таких как Хомс или Хама, или же приготовиться к самым неприятным для себя последствиям. Кроме того, участники переговоров признают оппозиционный Сирийский национальный совет единственным законным представителем Сирии на международной арене. Официально в Тунисе собравшиеся обсуждают координацию усилий мирового сообщества по ужесточению санкций против режима в Дамаске и способы оказания всесторонней поддержки и доставку гуманитарной помощи жителям сирийских городов и деревень, где продолжаются вооруженные столкновения. Вот что рассказала журналистам перед началом первого главного дня переговоров одна из основных участниц встречи в Тунисе, государственный секретарь США Хиллари Клинтон.
Завтра мы приступим к обсуждению
обсуждению нескольких тем, от ужесточения санкций до расширения объемов гуманитарной помощи с целью помочь сирийской оппозиции. Многие представители сирийских оппозиционных групп прибыли в Тунис, и мы готовы поддержать их стремление начать представлять весь сирийский народ. Мы твердо верим в то, что Сирийский национальный совет, руководители которого будут сидеть с нами за одним столом, убедят всех в существовании реальной альтернативы режиму Башара Асада. Существуют люди, которые уважают права всех простых сирийцев. Ситуация весьма нестабильна, однако если кто-либо предложит мне поспорить, сделать ставку, в среднесрочной перспективе и, безусловно, в долгосрочной, я бы поставила против Асада.
Россия и Китай заранее заявили, что не станут участвовать в тунисской встрече, так как считают, что ее организаторы ищут предлог для начала военной операции в Сирии. Хотя участники переговоров группы «Друзей Сирии» неоднократно подчеркивали, что идея вооруженного вмешательства в сирийский конфликт даже не внесена в повестку дня. Недавно ситуацию в Сирии вновь обсуждали главы внешнеполитических ведомств России и Китая Сергей Лавров и Ян Цзечи. Они подтвердили, что Москва и Пекин выступают против любого иностранного вмешательства в сирийский конфликт. Постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин заявил, что встреча в Тунисе 24 февраля воспринимается Москвой как безусловное наращивание политического и военного давления на Дамаск. 6 февраля Россия и Китай, воспользовавшись правом вето в Совете Безопасности ООН, заблокировали проект резолюции с призывом к Асаду уйти в отставку и сформировать правительство национального единства, что вызвало обмен резкими заявлениями между Москвой и Западом и Лигой арабских государств, предложившей такой вариант резолюции. Сергей Лавров тогда назвал реакцию зарубежных партнеров истерической. Потом, во время личной встречи в Дамаске 7 февраля, президент Сирии Башар Асад пообещал Сергею Лаврову пойти на переговоры с выступающими против него оппозиционными движениями, после чего сирийские правительственные силы начали новые усиленные атаки на Хомс и другие города. Об этом говорила сейчас и Хиллари Клинтон.
Мы знаем, что противодействие нам будет усиливаться. Они как-то, какими-то способами постараются найти оправдание своей позиции, а также попытаются принять меры, чтобы нейтрализовать наши действия. И в таком случае международное давление на страны вроде России и Китая заметно возрастет, поскольку мировое сообщество считает, что к происходящему в Сирии нельзя оставаться безучастным.
Хиллари Клинтон немедленно поддержал министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк, который заявил, что необходимо принять срочные меры по дальнейшей изоляции режима сирийского президента Башара Асада. Накануне встречи в Тунисе специальная комиссия Совета ООН по правам человека сообщила, что располагает данными о совершенных в Сирии, в основном правительственными силами, многочисленных преступлениях против человечности. По данным сирийских активистов и правозащитников, с начала конфликта год назад в стране в общей сложности убиты более 7600 человек. В среду при обстреле армейскими подразделениями Хомса погибли двое иностранных журналистов – Реми Ашлик и Мэри Колвин, а репортер Эдит Бувье была тяжело ранена. На видеокадрах, размещенных сирийскими активистами в интернете, Бувье, которая просит помочь ей покинуть Сирию, говорит, что у нее серьезный перелом бедра, в связи с чем необходима срочная операция. ООН и Лига арабских государств назначили в четверг своим специальным посланником по Сирии Кофи Аннана, бывшего генерального секретаря ООН с 1997 по 2006 годы. В официальном сообщении ООН говорится, что Аннан сможет эффективно добиваться мирного разрешения кризиса в Сирии. Александр Гостев, Радио Свобода.
Это была рубрика «Мировая политика». Ее представил Александр Гостев. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Петербурга разрешили представителям партии КПРФ «Справедливая Россия» «Яблоко» провести 26 февраля шествие и митинг за честные выборы. Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обжаловала в Верховном суде приговор по второму уголовному делу бывших совладельцев ЮКОСа. На внеочередном съезде партии «Правое дело» председателем партии избран самовыдвиженец Андрей Дунаев. В Лермонтове, в Ставропольском крае, протестующих кандидатов в депутаты оштрафовали за незаконное проникновение в здание городской администрации, где они устроили голодовку. В пакистанском городе Пешавар при нападении боевиков на здание полицейского управления убиты по меньшей мере 4 полицейских. В Афганистане 4-й день продолжаются акции протеста в связи с сожжением Корана иностранными военными на базе войск НАТО в Баграме. Группировка «Исламское государство Ирак», связанная с Аль-Каидой, взяла на себя ответственность за вчерашнюю серию взрывов в Багдаде и других городах страны. Погибли 55 человек, более 200 получили ранения. На юге Сомали в результате авиаудара убиты трое иностранных боевиков из группировки «Аш-Шабааб», связанной с Аль-Каидой. По сообщению властей, один из убитых – полевой командир экстремистов, выходец из Кении. В Тунисе открылась конференция так называемой группы «Друзей Сирии», стран, пытающихся найти пути разрешения сирийского кризиса. Посланник США на переговорах по ядерной программе КНДР Глин Дэвис назвал продуктивными проводимые с четверга в Пекине двухдневные консультации с представителями северокорейского руководства. Подмосковное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту гибели 5-летнего мальчика в аквапарке «Юна Лайф».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Аналитический центр Юрия Левады обнародовал результаты социологического опроса, последнего, посвященного президентским выборам. С субботы и до дня голосования публикация подобных исследований запрещена законом. Итак, по данным социологов, за Владимира Путина сейчас готовы проголосовать 66% избирателей. Тему продолжает Вероника Баде в рубрике «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Вопрос социологов звучал так. Пошли бы вы на выборы? И если да, за кого проголосовали бы? Если бы в списке кандидатов были следующие политики. Далее следовал список зарегистрированных кандидатов. 66% россиян сообщили о своем намерении голосовать за Владимира Путина. 15% за Геннадия Зюганова, 8% за Владимира Жириновского, 6% за Михаила Прохорова и 5% за Сергея Миронова. Слово Борису Дубину, заведующему отделом социально-политического исследований Левада-центра.
На сегодняшний день получается вот что. Процентов 30 с небольшим населения, которое может избирать, не определились с тем, пойдут ли они на выборы, за кого они будут голосовать, не испортят ли они бюллетень, и процентов 9 затруднились с ответом, ну, в общем, как бы скорее не хотят обнародовать, за кого они будут голосовать. Все-таки 30 с небольшим процентов – это немалая вещь, поэтому кое-какие подвижки в процентах, которые сегодня есть в голосовании за основных претендентов, не самым радикальным образом, но все-таки они могут изменяться.
Каков ваш прогноз? Как при таких настроениях, скорее всего, распределятся голоса избирателей 4 марта? Будет ли второй тур выборов или все определится в первом?
Скорее всего, дело закончится одним туром, и свыше 60% на сегодняшний день, 66% от тех, кто определился, что он пойдет и за кого он будет голосовать, готовы проголосовать за Путина. По очкам его соперники, ну, скажем, самые из них популярные, это Зюганов, это 14-15%, 8-9 Жириновский, 6 Прохоров и 5-4 Миронов. Ну, понятно, что конкуренции Путину они не составят. Но повторяю, что 30% пока не определившихся могут слегка и, может быть, даже не так мелко повлиять на дальнейшее распределение голосов.
Ну, а кроме того, не все, кто ответил вашим интервьюерам, что он придет на выборы, в действительности на них придут, я думаю.
Без всякого сомнения, также может меняться даже и доля тех, кто сегодня говорит, что они проголосуют за Путина. Все-таки ситуация движется среди людей, она движется на телевизионных экранах, и, несомненно, толчок каким-то изменениям дан, поэтому но при всем том, что выборы кажутся более или менее предсказуемы, тем не менее элемент неожиданности в сравнении с 2008 годом в них, конечно, несомненно, есть.
А как менялись в последнее время электоральные предпочтения россиян, если говорить вот о выборах президента?
Ну, чуть-чуть выросла доля тех, кто, по их признанию, готовы сегодня проголосовать за Путина. В общем, этот рост в границах допустимости политической ошибки. Но, может быть, здесь действительно есть некоторая тенденция, потому что самым решающим в оценках Путина, его перспектив и так далее, был декабрь месяц. Это результаты думских выборов, это первые митинги против результатов, которые были получены на думских выборах. И здесь ситуация немножко заколебалась. Причем так на 4-5% снизилась доля тех, кто был готов голосовать за Путина. Потом немножко процент поднялся, и к февралю месяцу он еще немножко поднялся.
Вот увеличивается количество людей, собирающихся голосовать за Путина. С чем вы это связываете?
Все-таки два срока правления Путина, а потом во многом и 4 года, которые прошли под президентством Медведева, они прошли под эгидой одной идеи. Другого выбора у людей нет. И мне кажется, что эта логика, она действует отчасти и сегодня. В целом, для, ну, по крайней мере, процентов 60 российского населения, чем выбирать кого-то другого, давайте одобрим того, кто уже есть и фактически является лицом номер один. Можно предъявлять к нему претензии, можно бурчать против него, но в целом, как бы, у нас нет другого претендента. Для большинства логика такова, но для процентов 15-25, может быть, даже 30, ситуация выглядит по-другому. Иное дело, что эти люди составляют пока относительное меньшинство. Тем не менее, это меньшинство, тем более, что оно более квалифицированное, более активное, более сознательное, может быть, оно сумеет сыграть свою роль и на этих выборах, а главное, после этих выборов, и, может быть, на следующих.
Это был социолог Борис Дубин. Опрос проведен Левада-центром на свои средства с 17 по 20 февраля по репрезентативной всероссийской выборке среди 1600 человек. Статистическая погрешность данных не более 3,4%.
Это была рубрика «Общественное мнение». Ее на волнах радио «Свобода» ведет Вероника Баде. А завершает второй информационный час программы «Время свободы». Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Республиканский кандидат в президенты Ньют Гингрич резко осудил в четверг решение президента Обамы извиниться перед президентом Афганистана за надругательство над Кораном на американской военной базе. «Я считаю оскорбительным», — написал в Твиттере республиканский кандидат в президенты, «что в тот самый день, когда афганский солдат убил 2 американских военнослужащих, президент Обама прибегает к извинениям». Американские военные были убиты после того, как появилась информация о сожжении Корана. Пресс-секретарь президента Обамы заявил, что извинения были совершенно уместными, учитывая деликатность ситуации. Подавляющее большинство американцев в принципе согласно с идеей повышения налогов на людей, зарабатывающих больше $1 миллиона в год. Это предложение стало одним из предвыборных лозунгов президента Обамы. 65% опрошенных по заказу агентства Associated Press считают, что это справедливо. Тем не менее, заметное большинство, 56%, полагают, что более предпочтительным будет снижение государственных расходов. Иными словами, правительство, как и граждане, должно жить по средствам. Результаты опросов дают поводы для осторожного оптимизма президенту и его партии. За 8 месяцев до президентских выборов и выборов в Конгресс 54% респондентов положительно оценивают деятельность демократической партии, 46% – республиканцев. Птичий грипп, вызвавший несколько лет назад подобие всемирной паники, в действительности более распространен, чем считалось раньше, и, скорее всего, гораздо менее губителен. Медики из респектабельного нью-йоркского медицинского центра Mount Sinai проанализировали 20 международных исследований, посвященных этой проблеме. Выяснилось, что в крови 1-2% зараженных вирусом птичьего гриппа во время его глобальной вспышки были следы прежних заражений этим вирусом. Это означает, что еще задолго до последней эпидемии миллионы людей нормально перенесли птичий грипп. Американские эксперты оспаривают как нерепрезентативный и апокалиптический вывод Всемирной организации здравоохранения о том, что смертность от птичьего гриппа составила около 60%. Говоря, что этот вывод сделан на основании данных больниц в 15 странах, где из поступивших туда почти 600 пациентов с тяжелыми случаями заражений выжило меньше половины. Все больше юных американцев готовится к смене пола. Американские врачи говорят, что число детей, которым прописываются лекарства для подготовки к последующей операции по перемене пола, резко возросло. Рассказывает Владимир Морозов.
По данным некоторых педиатров, один ребенок из 10 тысяч страдает от того, что называется нарушением сексуальной идентификации. То есть мальчик чувствует себя девочкой и наоборот. Еще недавно желание такого ребенка сменить пол не принимали всерьез. Последние исследования меняют дело. Доктор Лора Эдвардс из города Сиэтл – соавтор подробного отчета, опубликованного в журнале Pediatrics. Многие дети, страдающие от нарушения сексуальной идентификации, думают о том, чтобы покончить с собой, если они не смогут жить в соответствии с тем, кто они есть. Иногда они начинают калечить себя, чтобы изменить свою анатомию. Нам, обычным людям, очень трудно понять, каково приходится детям, которые это переживают. Статья в журнале Pediatrics рассказывает, что в детской больнице Сиэтла были обследованы 100 человек в возрасте от 4 лет до 21 года, которые хотели изменить пол. Выяснилось, что 44 из них страдали от различных форм душевного расстройства, а 9 пытались покончить с собой. Но если с желающими изменить пол взрослыми все ясно, то с детьми возникает вопрос, с какого возраста это допустимо. Член Совета по этике при Академии педиатрии доктор Маргарет Мун заявила, что ее тревожит желание некоторых родителей изменить пол ребенка, когда ему еще не исполнилось 18 лет. По мнению Мун, в каждом подобном случае необходимо тщательно проверять мотивы родителей. Иногда они просто не хотят иметь детей гомосексуалистов и пытаются скрыть этот факт, уговорив ребенка изменить пол. Доктор Мун считает вредным и опасным, когда врачи раньше времени начинают готовить ребенка к изменению пола и приступают к гормональной терапии. На ее необходимости настаивает Норман Спек, директор клиники сексуальной идентификации при детской больнице города Бостон. По его мнению, терапия приостанавливает сексуальное созревание ребенка до тех пор, пока он достигнет относительно зрелого возраста и сможет принять самостоятельное решение о необратимом изменении пола. После солидной гормональной подготовки хирургическое вмешательство можно свести к минимуму, говорит доктор Спек. Спор специалистов продолжается. На сегодняшний день одна из немногих в стране и наиболее подробная система обследования и помощи для детей, которые хотели бы изменить свой пол, действует в детской клинике Сиэтла.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». В следующем часе поговорим об акциях движения за честные выборы, которые состоятся в течение ближайших выходных. Самое крупное из них планируется в Петербурге и согласовано с властями. Мы продолжим программу «Время свободы» сразу после короткого объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Как я бесплатно полюбил Владимира Путина.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Семен Мирский о подоплеке нового сексуального скандала вокруг Строскана.
В блогах Свободы.
Поэт Игорь Померанцев о Дмитрии Набокове, сыне гения.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.